Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Земля, Марс. В одну сторону. Недавно я прочел в интернете об одной голландской затее и вспомнил, что уже несколько лет назад читал что-то подобное. В печати и в интернете идут разговоры о пилотируемом полете на Марс. Идет разработка корабля, который будет оборудован небольшим атомным реактором для выработки энергии. Первым переселенцам взять ее будет неоткуда. Лететь предполагается через 8-10 лет. И вот недавно голландская компания объявила о наборе экспедиции. Некоторое время специальная комиссия будет отбирать пригодных космонавтов, еще 7 лет уйдут на земные тренировки в условиях, приближенных к марсианским, и затем 8 месяцев полета. Основные условия для жизни переселенцы должны создать себе сами. Для этого разрабатываются системы выращивания растений, особый марсианский парник. Прототип парника, кстати, уже построен на Южном полюсе. Источником воды станут сами астронавты. Воду будут получать в том числе из мочи переселенцев. Пописал – живи дальше. Но больше ученые надеются на водные источники на самом Марсе. Тогда проблема будет решена в корне. Жилище построят под поверхностью планеты, чтобы защититься от радиации и метеоритов. К тому же днем марсианская температура может доходить до плюс 30 по Цельсию, ночью она опускается до минус 80. Атмосфера представлена в основном углекислым газом, который нужен растениям. Растения, в свою очередь, станут источником кислорода, необходимого человеку. Суровые условия предполагают, что полетят на Марс только нужные люди – инженеры, компьютерщики, врачи. Каждые 2 года будет прилетать новый корабль с Земли с новыми людьми. Забыл сказать о самом существенном «но». Полет только в одну сторону. Назад дороги нет. Вы летите, чтобы умереть там, вон на той красной точке в небе, о которой написано столько книг и снято столько фильмов. Вы жили мечтой? Получите. Вернуться на Землю нельзя ни по техническим причинам, не хватит топлива для взлета, ни по медицинским. Ученые говорят, что марсианская гравитация, слабая по сравнению с земной, отучит человеческий организм справляться с нормальными земными нагрузками. А многолетняя отвычка от нашей тяжести помешает обрести ее заново. За несколько недель, прошедших с начала отбора добровольцев, заявки на путешествие в одну сторону подали около 80 тысяч человек. Прочитав обо всем этом, я заглянул в комнату своего внука, про которого я, честно сказать, никогда не знаю, что у него в голове. Он слушал, меняя цвет лица. Не дав мне договорить, сказал: «Я лечу». Когда я сказал об этом матери моего внука, она усмехнулась: «Конечно, летит. Правда, до космодрома потребует держать его за руку». Словом, на майских праздниках меня пригласил к себе в гости мой друг Сол Шульман. Кинорежиссер, писатель, сценарист и путешественник. Сол часто выступает в наших программах. Вообще-то он последние 30 лет австралиец, но наездами бывает в Москве. Сол предупредил меня, что на ужин зван также космонавт Сергей Ревин, полет которого мы с Солом обсуждали в прошлом году в программе «Аэлита над Россией». Предупреждать меня захватить с собой магнитофон не требовалось. Я с магнитофоном никогда не расстаюсь. Но чего я не ожидал, так это целой компании друзей в гостеприимной квартире Сола Шульмана. Мы весело выпивали и закусывали. Мы — это Сол, инженер Вячеслав Березовский, врач-инфекционист, доцент Ирина Безуглова, она же автор великолепно накрытого стола, Александр Самсонов, он главный редактор и владелец журнала «Экология и жизнь», Ирина Ревина, профессиональный музыкант и жена Сергея Ревина, и, наконец, настоящий космонавт. В такой компании странно было бы не заговорить о проекте. После второй рюмки я достал магнитофон и попросил участников круглого и сытного стола не очень греметь посудой. Первое слово хозяину, Солу Шульману.
В студенческой юности я был совершенно уверен и спорил с моими друзьями, что я буду первый кинорежиссер, который улетит в космос и будет там снимать. Поэтому к этой теме я готов. Полет в одну сторону на Марс я лично согласен, но мне терять нечего, мне 77. Другое, Полет для чего на Марс? Чтобы там создать жизнь, которой здесь нет, которая здесь не обустроена. Значит, я согласен с таким полетом, если туда будут отправляться ребята полные, а скорее всего так и будет, полные романтики. Я уверен, что на такое согласится только ребята с очень честной душой. Другие не могут на это согласиться.
Почему? Они первые получат рынок сбыта там. Нужна не честная душа, а быть первым в нужном месте.
Рынок сбыта – это что-то такое, как мат. Вы понимаете, я точно не понимаю этого слова. Но если мне сейчас вы это предлагаете серьезно, и у вас есть ручка и блокнот, где вы записываете этих самых кандидатов, будьте любезны, номер один, я лечу.
Я обращаюсь к инженеру Вячеславу Березовскому.
Это бред, это на самом деле неизбежное будущее человечества. Что это вообще? Это аморально или в порядке вещей?
Нет, это не аморально, это не бред, это все равно рано или поздно состоится. Марс или, как вы сказали, любая какая-то другая планета, скорее всего, тем более, что уже там мы насмотрелись кучу всяких фильмов, изображающих эту жизнь. Насчет личного желания полететь туда, ну, это надо в голове очень многое поменять, поняв, что ты живой, здоровый, еще вроде бы как полный сил, но прощаешься со всем, что тебя... Ну, со всей своей историей, скажем так, со всей своей жизнью, со всеми своими друзьями, близкими, там, вообще со всем своим «я».
А вот если будет предложен полет с семьёю?
В обе конца.
Нет, в один.
А, в один, но с семьёю.
Со всей роднёй.
Я не согласна.
Ждите.
Ну, это интересно. Полет со всей семьёй – это интереснее, потому что, ну, понятно, что там... Даже если удастся выжить, да, там будет тяжело. Это, я думаю, там строительство Беломорканала покажется цветочками по сравнению с тем, что там придется испытать первым, как вы говорите, там строить жилье, добывать воду, сделать что-то еще. Про рынок сбыта говорить, конечно, интересно, кому-то сбивать микробом.
Не зарекайся, а может там под поверхностью там такие же вот?
Такие, да,
такие интересненькие.
Ну, покупать. Вряд ли им что-то мы сможем предложить интересненькое. Нет, ну это...
Вы
это авантюра.
Вы летите?
Да.
Стол,
с семьей.
Вы заводите коллектив. Кирюшка, можно?
Вы знаете, я...
Попробуйте полетать.
По натуре романтик.
Вы сказали, да, я только семьей.
По натуре романтик. И у меня не такая ситуация, когда бы я сейчас вот думала, у меня взрослая дочь, у меня внучка. Но вот если бы мне сказали, мне очень важно, с кем я бы туда полетела. Понимаете, даже не за что и не зачем, а с кем. Но я думаю, что я бы там пригодилась. Потому что я сейчас думаю о том, что там нужны будут специалисты, например, в области инфекционных заболеваний. Это моя вообще специальность первая. И поэтому это всегда, когда я студентам читала лекции, им говорила, вот такие примеры приводила, что вот представляете, если придется прилететь на другую страну, ведь станет вопрос о том, что мы не знаем возбудителей тех. И это нужна будет очень хорошая защита. Ну, как бы я им на этом примере показывала, как вообще опасно на самом деле связываться со всякими там микробами и так далее. Поэтому это вопрос еще науки. Может быть, там будет невозможно выходить, я не знаю, или как-то там осуществлять эту жизнь. Но вот с кем поехать – это самый главный вопрос. Если есть с кем, то можно полететь и на Марс.
Просто замечательно. Если есть с кем, можно с вами.
Можно с вами слетать на Марс.
Александр, ваша профессиональная тема – экология и жизнь. Как вы, эколог и жизневед, реагируете на...
Ученые.
Реагируете на такое сообщение? Что это?
Хуже того, осенью была конференция на эту тему, я сейчас точно не помню, как она называлась, но, собственно говоря, там Лев Зеленый, директор Института космической ИКИ, Институт космических исследований, он, собственно, рассказывал все аспекты вот, полета, и на самом деле там аспекты достаточно сложные, а кроме того, еще наши коллеги-американцы Они запускали мышей на довольно длительную, на несколько лет в космос, а мыши-то сошли с ума. Поэтому перспективы... А Лев Зеленый рассказывал о том, что солнечные вспышки обязательно пробьют своими как бы пулями, вот этими такими мощными пулями, эту дорогу на Марс и долететь. То есть это точно билет в один конец. В этом смысле предприятие крайне рискованное. Ну, во всей этой истории есть элемент романтики, а он напоминает мне очень такое поколение Запада, Дикого Запада, американцами. Поскольку американцы в этом, когда тоже, собственно, уезжали из Европы, никто не знал, доплывут и можно ли там вообще жить. Но вот момент построения нового общества, вот это очень заманчивая перспектива, которая... Вот она на самом деле греет во всей этой истории. Вот при всем при том, что очень технические возможности. Но его возможно, если туда можно будет запулить вот целый эшелон там, длиной 100 метров, как вагон такой, да, в котором там поместятся и люди, и животные, и еще кто-то.
И девочки красивые.
И целые, да, оранжереи какие-нибудь. Может быть,
ну и в ковчег.
Да, может быть, как-то все образуется. Вот это. Но вот больше всего меня во всем этом интересует, как вот это общество построится. Вот читал статью Кончаловского в интернете. Он сказал...
Андрей
Кончаловского, да, что у нас такой в России Батыев комплекс, что как бы все время реинкарнируется вот эта вот структура, которая создана когда-то Батыем на Москве. Киевская Русь была уничтожена, а вот на Москве вот это вот Батыев комплекс такой, что вот, ну, вот такой вот, ордынский такой вот, иерархический. Общество – это не совокупность вот людей, там вот даже очень хорошая компания. Не в том дело, что хорошая компания. Вот хорошая компания – это общество. А вот просто каждый набор людей – это не общество. То есть общество – это некая наша трансформация, которая вот мы... Это операция, в общем-то, так, если достаточно строго говорить, операция, которую мы делаем со всем окружающим миром. И вот что сделает вот эта вот команда в этом вагоне, который прилетит на Марс с этим марсианским миром, вот это вот совершенно загадочное. Не загадочное, я бы сказал, даже не в том дело. Вот к этому надо отнестись очень, как бы заранее найти вот эту операцию. И тогда я лечу.
Раз, два, три, четверо уже.
Начинаем.
Послушайте, лечу ли я? Если летит мой внук, то я, конечно, куда же я должен присматривать за человеком? Друзья, да, друзей надо еще спросить.
Я не лечу.
Но, конечно, с философской точки зрения это потрясающе интересно. Начать жизнь действительно с нуля. Вот революция на пустом месте, что называется. То есть это такая эскапистская революция. Ты убегаешь от того мира, который так и не сумел продемонстрировать некоего идеального или стремящегося к идеалу общества. Мы видим везде пороки, видим везде нарушения того, о чем мы читаем в книгах, того, о чем мы мечтаем, того, что мы объясняем своим детям, как нужно жить, где верх, где низ, где зло, где добро. И тут нам предлагается... Ну, настоящая табуля раза, ну, настоящая чистая площадка. И там все создать. В конце концов, первые люди тоже без всякого интернета ютили в своей пещере, загораживались теплой шкурой, разводили свой костер и так далее. Тоже все начиналось с некоего нуля. То есть не страшно жить-то один раз. Вся наша жизнь, она в одном направлении, только оттуда сюда и никак иначе. То есть страх купить билет и не сдать его, как Достоевский, и не отказаться. Страх купить билет, он чуть-чуть искусственный страх. Дойдет до вас дело.
Стол. Иван, еще одна реплика по поводу вот того общества. На самом деле это смоделировано уже. Есть мысленный эксперимент, который сделал Рэй Брэдбери. Он показал, что, собственно, все там будет примерно... Очень похоже. Но вот вдруг там вот откроются какие-то гигантские дыры, вот это вот психологические в человеческом сознании, которые совершенно могут изменить смыслы существования. И вот действительно высвободится вот этот смысл какой-то новый на Марсе или не высвободится, вот эта вот гигантская задачка или загадка, которую вот Брэдбери ее по-своему решил, и вот это его вообще гениальный ответ, на самом деле, несколько марсианские хроники. Оно стоит того, чтобы понять, можно ли вот эту новую какую-то энергию социальную высвободить на Марсе или нет.
размышлял журналист и редактор Александр Самсонов. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Земля, Марс. В одну сторону. Мы собрались в московской квартире кинорежиссера и писателя Сола Шульмана. Никто из гостей не был предупрежден, что посреди дружеского ужина я достану магнитофон и стану лезть с вопросами. По правую от меня руку жена космонавта Сергея Ревина, Ирина, музыкант.
Ирина, как вы, как жена, мать, женщина, как вы вообще на это, что кто-то из ваших знакомых вот возьмет и... Это вообще что, с вашей точки зрения?
Я хочу сказать о себе. Я реалист. Я не рисковый человек. И так как все-таки первопроходцы все связаны с определенным риском, это опасно, я взвешиваю всегда все. И как-то я не представляю себя до конца своих дней в скафандре, думая о том, закончится ли у меня кислород. Да, как-то я...
Ну, скафандры только летят, а когда прилетят, и все будет построено...
Там нет воздуха.
А будет вот в этом искусственном...
И там нету такой температуры, которая создана для нас на Земле, в общем-то.
А мы постараемся, мы батареи туда привезем. Вот такие. У нас будут такие расщепляться химические вещества. Такая будет выделяться энергия. Такая змея фараона, знаете, такой
вопрос,
химический опыт.
Шашлык там будет?
Шашлык будет, потому что там будут бараны. Барашков завезем. Сол, не беспокойтесь.
Брашку там.
И брашка, и барашка.
Чего лететь, когда бараны и здесь есть.
А бараны
больше, чем нужно. Ну, мне почему-то кажется, что в тех дворцах...
Можно будет просто открыть форточку. На улице выставить.
Да, да. В солнечном свечении в этих...
Да. Это одев скафандр.
Его вообще снимать нельзя, я так понимаю. До конца своих дней.
Помещение же, наверное.
Если создадутся.
И все-таки, вы с нами? Вы летите?
Подземное убежище.
Я сомневаюсь. Это вопрос, требующий очень много времени для...
Ирочка, учти, что Сережа летит.
Я еще не дал ответ.
Я привыкла к его решению неожиданным.
Вы привыкли ждать на Земле. Сергей, ну вот уж вы-то профессионал-профессионалыч в этой области, в отличие от нас, фантазеров. Вот что вы думаете о... Ну, для начала, о перспективах вообще этого. Это маниловщина? Это чистая фантазия? Этого никогда не будет? Или все-таки это вполне реально?
Мне кажется, это будет. Но, может быть, не в эти сроки. Я думаю, может быть, сроки будут чуть-чуть отодвинуты дальше. Лет на 10-15. И, может быть, не будет такой задачи стоять в один конец. Скорее всего, все-таки... Будет стоять другая задача – менять экипажи, менять смены экипажей, то есть как сейчас организована наша работа на Международной космической станции. То есть мы летаем, но мы возвращаемся, и я думаю, примерно так же будет и организовано. Непонятно просто причина, по которой, ну, если только люди захотят сами остаться, это возможный вариант. А так, я думаю, что это не совсем гуманно. Будет дать человеку такую возможность не возвратиться.
То есть вы считаете, что вот этот тезис о том, что полет возможен только в одну сторону, это тезис 2013 года, а совсем не 2050, да?
Я думаю, что нет такой задачи, чтобы там оставаться навсегда какому-либо человеку или каким-то людям. Они могут, если хотят, они должны иметь возможность вернуться, я думаю. И с точки зрения нашей цивилизации, если мы будем говорить о нашей цивилизации как о человеческой цивилизации, то мы не должны посылать, в общем-то, людей на гибель, потому что они могут погибнуть. В общем-то, мы должны давать им шанс возвратиться.
Скажите, а в профессиональной среде космонавтов, ученых, инженеров эти вопросы, они... обсуждаются вообще, вот, так сказать, в серьезной тональности, они обсуждаются не как писатели-фантасты это делали бы, а как профессионалы. Обсуждают?
Сейчас достаточно серьезно обсуждается проект полета на Луну, точнее говоря, возвращение на Луну и создание лунной базы. Этот вопрос серьезно обсуждается, и нашими руководителями, в общем-то, делаются заявки определенного плана. То есть создается, должен создаваться корабль,
выделяется на это средство корабль, который должен летать между двумя орбитами, околоземной и окололунной, и затем создание лунной базы. И, то есть вот эти задачи, они будут решаться буквально сейчас, они эти годы, там, 10 лет, 15 лет, они уже не то что начнутся, они уже должны решать эти вопросы. То есть непосредственно создание корабля у нас намечено ориентировочно 5. Примерно через 5 лет мы должны иметь корабль, который будет летать с околоземной орбиты на окололунную орбиту.
Челнок, да?
Да, да. Ну, такие задачи. И обратно, естественно, с возвращением экипажа. И высадка на Луну будет, наверное, чуть позже. Но для этого нужно сейчас ставить задачу выбрать место посадки на Луну, потому что здесь есть возможные, могут быть противоречия с точки зрения выбора места на Луне, потому что могут быть разные задачи. Или же строить телескоп, или же добывать гелий-3, то есть это разные задачи, или добывать лед водяной для лунной базы. То есть эти задачи могут быть противоречивые между собой, поэтому нужно искать место. То есть одна задача по выбору места, вторая задача, это будет все-таки, наверное, мы будем работать вместе с роботами на Луне. Соответственно, это все делается для того, чтобы создать лунную базу. Все это вот реальные задачи, которые стоят перед нами в ближайшие десятилетия. Касательно Марса...
Я так понял, простите, что перебиваю, что вот этот лунный эксперимент, эта лунная техническая задача, она понимается как некая предварительная все-таки. Именно с перспективы, со следующим шагом под названием Марс.
Я думаю, что это все-таки разные могут быть проблемы и программы, потому что это разные все-таки вещи. Потому что на Луне, Луна, она близка, и она более реальна, чем Марс. До Луны лететь трое суток. До Марса лететь нашими средствами, которые сейчас у нас имеются, это 8 месяцев в лучшем случае. Поэтому все-таки это разные вещи. Я думаю, это могут быть разные экспедиции, различные схемы полета. Но для чего, может быть, нам нужен Марс, так это для того же, что и нужна Луна. То есть это обеспечение безопасности подлете тех метеоритов, астероидов, которые направляются в сторону Земли. То есть мы должны их раньше обнаруживать. И с этой целью, в общем, наверное, имеет смысл колонизировать Марс, но он, видимо, все равно будет колонизироваться постепенно. И сначала будут роботы наверняка, или взаимодействие между землянами и роботами, которые мы туда привезем. Поэтому сейчас пока что билет в один конец, он выглядит немножко преждевременным, может быть, фантастическим. Хотя, с моей точки зрения, конечно, чем раньше, тем лучше. Потому что Луна и Марс, они все равно будут заселены, если не одним, то и не двумя, несколькими семьями, там, людьми. Так постепенно будет нарастать сообщество Земля на Марсе. С точки зрения в один конец, все-таки, мне кажется, это не очень гуманно. Поэтому надо всегда иметь шанс возвратиться на родную планету, потому что когда я, например, возвратился с орбитальной станции на Землю, я просто понял, что это есть рай. То есть Земля – это рай. Поэтому нельзя лишать этого тех людей, которые полетят на Марс.
Так рассуждает космонавт Сергей Ревин, единственный из нашей компании пирующих, праздно болтающих, кто надолго отрывался от Земли. Земля-Марс. В одну сторону. Продолжаем выпуск «Мифов и репутаций» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Не кажется ли вам, что для тех, кто родится на Марсе, я надеюсь, что технически, генетически, медицински такая проблема будет со временем решена, Марс и станет раем, и возвращение на Марс будет возвращением, при котором астронавт, космонавт, отстегнув свой космошлем, поцелует марсианскую почву и скажет: «Я дома».
Мне понравилось очень сказственное соображение Кирк Дугласа, когда он пишет, что Кирк Дуглас, американский, знаете, актер, умница,
русского
происхождения, ему 90 с чем-то лет сейчас. Я прочитал его такие маленькие воспоминания. Он пишет, что вот ему показалось, он попал, пришел к Богу, то есть он уже на том свете, пришел к Богу и говорит: «Бог, это что вокруг рай?» Он говорит: «Ты что, с ума сошел? Ты же только что из рая появился». То есть мы сейчас с вами в раю находимся. Я, наоборот, считаю, что первооткрыватель, то есть тот человек, который когда-то полетит на Марс, чтобы сделать Марс живым, первая его задача будет и его желание: «Я лечу навсегда». Вот это внутренняя задача, это внутреннее ощущение было у первых открывателей Америки. Они уезжали туда навсегда. Лететь на открытие новых земель с расчетом «я там посмотрю и вернусь» – это не философия первооткрывателя. Первооткрыватель отправляется навсегда. И вот в этом сила его духа. В этом я верю в это, что вот эти люди улетят навсегда. Это не значит, что их потомки не вернутся на Землю или не свяжутся с Землей. Но когда я ставлю себе задачу открытия, я поглощаюсь полностью этим открытием. И если бы мне сказали: улетишь навсегда. Или здесь не так. Если бы мне сказали: слетаешь ли туда, я сказал: слушай, зачем тратить время? А если мне скажут: улетишь навсегда, чтобы там создавать жизнь, я бы сказал: да. У меня есть один совершенно не связанный с этим разговором пример, когда одному моему знакомому много лет назад, вы его, ну, вы другое поколение, вы можете его не знать, Миша Калик, он уезжал отсюда в Израиль, и в аэропорту его встречала премьер-министр страны и сказала: «Миша, ты первый кинематографист из России, приехавший в нашу страну», сказала она. «В кинематографе много евреев», сказала она. «А мы не кинематографическая страна. Вот тебе ключи, создай кинематограф этой страны».
Владей.
Создай, владей. Создай кинематограф. Ему это не удалось. И я с ним общался. И какой шанс он пропустил? Ему не удалось, потому что он решил сделать 1-2 других фильма. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть создать новую цивилизацию гораздо выше, чем создать что-то отдельно целое. Я бы полетел навсегда.
Кинорежиссер, врач, журналист, музыкант, космонавт за круглым обеденным столом в гостях у Сола Шульмана. Я обращаюсь к инженеру Вячеславу Березовскому.
Вячеслав, а философски вы одобряете то, что сказал Сол, и вообще вот саму идею, что если улетать, то нужно улетать навсегда, потому что тогда ты наделяешь вот эту свою мечту и эти свои жизненные планы, свою судьбу, ты наделяешь истинно настоящим чувством вот пионера в том американо-открывательском смысле, при котором вещи получаются. Более того, ты ощущаешь тогда весь контекст. Ты становишься режиссером не только своей собственной судьбы, но и того материала, который тебе дается в руки. А ведь только если ты главный режиссер, ты ответственен за все и за все детали. А если ты помрешь, то ты помрешь.
Нет, я здесь согласен абсолютно с Соломом, который сказал, что первооткрыватель – это тот, кто навсегда. Потому что слетать туда и пробыть какое-то время и сказать: ничего не получилось, я назад, это не первый открыватель, это путешествие.
Турист.
Это турист, да, это туризм. Если действительно ехать что-то и создавать, то надо понимать, что при том ведь зависит еще от того, что ты создашь, какой фундамент будет заложен в этом, ну, можно сказать, в обществе, в этой атмосфере, с этими принципами, с этими правилами будут жить твои потомки. А если ты туда-обратно сгонял, ну, это не то. Поэтому надо туда ехать с определенными, конечно, установками и понимая, что ты создаешь фундамент, там больше-то вряд ли удастся, да, за там период человеческой жизни. Даже если туда, наверное, 20-летним улететь, или там меньше-то, наверное, смысла нет туда набирать, поэтому внук как раз подойдет. В 15 лет там дети ничего делать не смогут. Но это вообще великая задача, на самом деле. Создать фундамент не просто новой страны, а новой цивилизации. Может быть, с использованием учета всех ошибок на Земле, не будем там уклоняться в политику, там, в экономике, там, во всем, ну, во всем, короче, во всей жизни. Но это великая задача, да. Великая задача. Это грандиозный проект, и его надо осмыслить еще, что ты летишь туда вот не просто там дом построить, воду добыть, а создать вторую землю.
Славка летим. А вы как хотите? Мы летим с тобой?
Мы летим.
Корабль один. Вы не торопитесь, пожалуйста, на посадке.
Мы уже ссоримся.
Не говорили, насколько.
Верочка, мы уже ссоримся.
Ирина, здесь так все прекрасно за столом. Здесь так все прекрасно за столом, приготовленное вашими руками, что я хотел вас спросить. Вы
в корабле будете?
Да.
Да. Во-первых, будет ли это на корабле, а во-вторых, какую кухню вы предложили бы новым марсианам?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что пока мы все разговаривали, и речь дошла до Сережи и Ирины, и они, как никто другой, понимают больше, чем мы, в том, что там возвращаться, не возвращаться. И они не понаслышке знают, Ирина, что такое там ждать и так далее. И я подумала о чем? Что, наверное, это очень закономерно, что непрофессионалы говорят о том, что да, поехать, открыть новое, построить новое общество. Наверное, это закономерно именно потому, что мы не связаны вот этим профессиональным каким-то, ну, не страхом, а какими-то вещами совершенно очевидными, да, там, опасностями и так далее. И в нас говорит вот эта чистая романтика. И когда я дослушивала Сережу, думала, что сейчас наш разговор закончится на том, что, ну, конечно, никакой необходимости нет лететь и не возвращаться, я внутри себя подумала, что а как все хорошо начиналось, и как жалко, что нет вот этого, потому что в этом что-то действительно есть. Я думаю, что людей бы нашлось, знаете, сколько, не только бы мы там, согласившиеся за этим разговором, наверное, это была бы драка за эти места, потому что люди, к счастью, очень многие так устроены, им хочется сделать, ну, громкими словами, это не подвиг совершить, им хочется действительно быть причастным к чему-то такому великому, как вообще полететь на совершенно неизведанную планету, не то что там Землю, и там что-то начинать. Ну а что касается кухни, я думаю, что это тоже очень интересно, потому что там могут открыться какие-то совершенно новые возможности, это очень приятно.
Новая почва.
Я думаю, что там мы даже не можем себе представить, даже если фантазировать, что там совершенно может что-то быть необычное.
Если будет шашлык, то сол будет там. Солнечный шашлык.
Во-первых, мы уже летим, так что станет выстраиваться в очередь. И вообще России без очереди не бывает. Поэтому мы летим, мы все россияне, мы летим, а
вот здесь же будет ли там Россия?
На базе будет очередь.
Будет первая, но очередь там будет.
Хороший вопрос.
Россия на Марсе.
Нет, дело в том, что я должен...
Господин Акол.
Да, я должен сказать, что вообще...
Загадим?
Да нет.
Марсик загадим?
Это не вопрос, да. Это мы можем. Но надо сказать, что вопрос полета на Марс, он обсуждается уже вот в таком очень практическом смысле. Просто вот на той конференции, которую я упоминал, во-первых, обсуждались две биосферы, два проекта биосфера, да, где добровольцы как раз погружались в купол. И там вот это вот семимесячное пребывание у них проходило. Первый проект, по-моему, развалился. Вот второй сейчас не... Или продолжается, или недавно закончился. Его ведет академик Григорьев. И когда я ему задал вопрос по поводу как раз вот билета в один конец, он сказал, что да, это очень сложная психологическая задача, и, в общем-то, подобрать будет экипаж непросто. А другой человек, космонавт, он сейчас занимается медициной в РЖД. И вот фамилию я его просто...
Очков. А? Очков.
Очков, точно. Вот, он сказал, что...
РЖД взлетит?
Нет, во-первых, космические методы очень хорошо используются в РЖД. Вот там вахтовые методы. Они действительно очень... Он такой очень как бы организованный человек.
Ну и скорость уже под 200 километров.
Он сказал, что, во-первых, это не вопрос о том, что билет в один конец. Надо будет, значит, полететь в один конец, то есть есть такое слово «надо», жестко. Добровольцев, опять же, точно будут добровольцы, то есть в этом сомневаться не приходится, если вот есть необходимость. А вот зачем лететь на Марс? Вот это главный вопрос все-таки, на мой взгляд. Вот здесь нужно решать. Вот, кстати, когда обсуждался вот вопрос по поводу воды на Луне, вот это же наши ребята открыли из того же самого ИКИ. Российские ученые открыли воду на Луне. А американцы, при том, что все смотрят на Луну, вот наши проанализировали данные там по нейтронам. делам и по своим датчикам, которые запускались. И в чем, собственно, амбиция, которая заключалась в полет на Луну? Что можно реально сделать на Луне? А вот что на Луне можно вот найти воду, найти гелий третий? Да, вот уже есть такие проекты, они выглядят так немножко полуфантастически. А что касается Марса, то, во-первых, туда и расстояния совсем другие. И вот если человек 7 месяцев все-таки выдержит и не сойдет с ума во время этого полета, то ему как минимум, вот даже если будет техническая возможность лететь обратно, ему нужно реабилитироваться где-то, вот там, чтобы, ну сколько времени нужно, чтобы клетки обновились в организме. Вот этот период, он как минимум он не сможет сразу вылететь обратно. Он должен будет там провести энное количество месяцев на Марсе. Поэтому вот полет на Марс, он предполагает, что тут, там должна быть колония, вот марсианская колония. И вот здесь мы уже третий раз вспоминаем про американских переселенцев. Дело в том, что был такой замечательный Лок, да, который написал новую американскую конституцию. Да, и Гоббс, который сказал, что люди атомизированы, но вот если их можно там будет собрать как-то по-новому, то... Ну, в общем, это были отцы американской конституции, которые ее писали, которые ее обдумывали вместе с отцами-основателями Америки. Вот здесь надо очень хорошо подумать о том, какая именно амбиция ведет нас на Марс. Можем ли мы создать общество нового типа? Или не в том смысле, как мы строили коммунизм, а вот в том смысле, для чего мы создадим вот это общество, которое будет... Вот у меня, кстати, есть ответ на это. Дело в том, что очень много говорят про изменение климата на нашей старушке Земле.
О, я слышу голос эколога.
Да, у Марса есть свой климат. И вот по поводу климата, это тоже очень такая сложная задача, там, скажем, как он формируется на Земле, и одни говорят, будет потепление, другие говорят, будет похолодание, все соглашаются.
Третьи говорят, мне чашу штуку, пожалуйста.
Все соглашаются с тем, что идет изменение, только непонятно в какую сторону. Опять же, тут только что прозвучала фраза, что мы обязательно загадим Марс. Так давайте, если все это состоится, давайте посмотрим, попробуем выделить рационально, что именно человек внес в климат Марса. И это будет очень классная такая модельная задача, на которой можно понять для старушки Земли, что же все-таки на ней происходит. Здесь все очень сложно, а там все-таки это будет точка. Это будет научный эксперимент, который, в общем-то, может дать очень много ответов для Земли. А для Земли это очень важно, поскольку это изменение климата может в какой-то момент запросто стереть, в один момент может стереть человечество. Это из открытия сверхбольших вулканов и сверхбольшие метеориты. И...
Или новая неизвестная инфекция.
Или новая неизвестная,
голос врача.
Да, неизвестная инфекция, которая может запросто мутировать где-нибудь в космосе и с обратным рейсом прийти сюда.
Страшные же.
Ну, конечно, все проходит через дезинфекцию, но вот известная история с озером Восток, когда вскрыли озеро Восток, все там было совершенно стерильно, но потом скандал был буквально пару месяцев назад, что все-таки она вышла оттуда, какая-то новая часть ДНК, и она получила распространение. И все уже начали обсуждать, будем ли мы мутировать, если выпьем этой водички, или кто-то там ее попробует. То есть там в озере Восток обнаружился фрагмент ДНК, которого нет вообще нигде на Земле. Вот если такой фрагмент прибудет к нам с Марса или там образуется в ходе полетов, это достаточно нетривиальная вещь.
Журналист и редактор Александр Самсонов. Земля, Марс. В одну сторону. Программа «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой.
Вы упоминали Томаса Гоббса, и я вспомнил его книгу «Левиафан», запрещенную в свое время в России. Первое издание было сожжено и существует до сих пор только в единичных экземплярах. Как вы думаете, Ирина, вы, как жена космонавта, станет ли Марс той площадкой, тем местом, той территорией, куда земляне перенесут свои страсти, свои фобии, свои, так сказать, навязываемые правила в тот совсем новый, новейший, в тот Brave New World который, по словам Хаксли, возникнет на совершенно иной планете. Не страшно ли вам, что мы просто воссоздадим свое собственное общество, только, так сказать, с новыми технологиями, с новейшими, так сказать, возможностями? И тогда встает самый главный вопрос: а зачем тогда все? Вот вам, просто как человеку живому, вам не кажется вся эта авантюра сомнительной?
Кажется. Во-первых, я не понимаю, что такое климат на Марсе до конца. Сколько раз в день там меняется температура? Это раз. Во-вторых...
А музыку они любят на Марсе?
Там есть полевые
музыки.
Полюбят.
Ира Скрипач изумительный, хороший, прекрасный. Там они скрипку любят? Не любят, пускай сами живут.
Да, я как-то не фантазирую насчет жизни на Марсе. Тем более, что вот слово «первопроходец», да, мы почему-то «первопроходец» сразу мы хотим открывать, но мы же не думаем о том, что все первопроходцы, они же находились на Земле, на которой созданы все, и там все условия, есть все на Земле, для нас создано все, мы как младенцы, и воздух, и вода, нам тут и все... Пожалуйста, открывай. Ну, правда, сейчас уже все открыто, но Марс – это другое дело.
То есть лучше преобразовать жизнь на Земле и сделать ее более счастливой, чем вот таким экстенсивным путем заниматься. Знаете, поле перестало давать хороший урожай, выжгли его и пошли на следующее. Это, в общем, такая российская философия, не очень народная. Нельзя здесь, пошли туда. Может, там что-то получится. Скажите, Сергей, вот вы летали, столько видели, и вы сказали об этом своем очень сильном чувстве, которое возникло при возвращении, при тактильном ощущении нашей планеты. Я думаю, что это невероятное чувство. Оно чем-то мне напоминает чувство иммигранта, который возвращается к себе домой, да?
Вот. Чувство рождения, может?
Молодец. Чувство нового рождения.
Молодец, Сережа.
Скажите, пожалуйста, немножко о вот этом. Вот у вас ангельская история. Вы летали. Мы нет. Скажите, что ощущает ангел, возвращаясь домой?
Опять вернулся.
Могу просто
сказать, как человек, не как ангел, наверное. Безусловно, когда находишься на орбите, в космосе, в отрыве от Земли, и когда на Землю смотришь уже со стороны, то есть видя ее как планету, здесь возникает несколько чувств. Вроде бы и хочется возвратиться на Землю, и вроде бы надо бы еще и поработать.
Есть ностальгия по космосу?
Ностальгии прям такой нет, как тоже у нас есть на Земле, такое чувство. Ностальгия – это земное чувство. А здесь несколько чувств иное. Оно сравнимо, может быть, с чувством желания продолжить работу. Безусловно, человек ко всему привыкает, и это видно даже, как мы летаем на орбите, на станции. То есть мы мгновенно практически по космическим меркам привыкаем к тому состоянию, к состоянию весомости, и, в общем, даже к состоянию удаленности от Земли мы с этим, как говорится, живем и привыкаем к этому чувству отдаленности от Земли. И не исключено то, что человек, прожив десятилетия на Марсе, просто вживется в эту планету, полюбит ее. Поэтому уже на таких категориях можно, может быть, как-то мы можем уйти в эти категории, в категории любви.
Так что его можно полюбить.
Да.
И не захочет покидать Марс.
Да, да. Поэтому все зависит от того, мы же все, как говорится, родились на Земле, мы любим Землю, да? Возможно, мы полюбим Марс, живя там, может быть, год, два, 10 лет, 20, 30 лет, проработав там. Может быть, мы полюбим Марс настолько сильно, что и забудем про Землю, тогда, конечно, можно и не возвращаться.
По-моему, у Кларка «Звездная пыль» про жизнь на Луне, да? Как город на Луне. Артур Кларк написал. Там вот эта полностью техногенная жизнь, полностью железные этажи, уходящие до бесконечности вниз, и человек, по-моему, оттуда возвращается. В общем, там конец достаточно пессимистичен. То есть там все было построено, и тем не менее... То есть мысленные эксперименты на самом деле показывают достаточно серьезные мысленные эксперименты, проведенные серьезными экспериментаторами. Вот я бы сказал, что фантасты, хороший фантаст – это серьезный экспериментатор. Так что пока что прогноз негативный.
Александр Самсонов. Радио Свобода, программа «Мифы и репутация. Земля, Марс. В одну сторону». Вопрос Солу Шульману.
Сол, вы верите в ностальгию по Марсу?
Ностальгия по Марсу, да, я верю, потому что я романтик, у меня ностальгия по романтике. И без всяких сомнений, мой любимый фантаст Рэй Брэдбери, мой любимый, именно по той причине, что все его внеземные рассказы, все его внеземные полеты, они очень земные. И именно поэтому я думаю, что жизнь всюду жизнь. Мы говорим, надо ли лететь на Марс. На Марс можно лететь с результатом лишь тогда, когда мы на Земле устроим настоящую жизнь. Вы понимаете, лететь на Марс, скажем, сегодня можно, технически, наверное. Но вопрос, нужно ли, по той причине, что это будет не полет, это будет побег. Нам очень надоело наша философско-политическая неустроенность этого мира. И мы думаем, что где-то мы от себя можем удрать. Вот тут большая ошибка. Если здесь мы устроим настоящую человеческую, я не говорю слово «рай», но жизнь, в которой внутренний наш мир будет удовлетворен, вот тогда можно лететь и на Марс, и куда угодно. А до этого это будет не полет, это побег. Сегодняшний полет на Луну, например, чаще всего не потому, что это улучшит нашу жизнь, а потому что мы на Луне получим некие полезные ископаемые, которые помогут нашему бизнесу на Земле, а это противно. То есть мы фактически хотим колонизировать. Слово плохое ведь. Колонизировать Луну, то есть другую какую-то планету. А в действительности надо не колонизировать, надо открывать, надо и себя, и ее делать счастливой.
Сол Шульман. Вот так почти все за столом хотят туда, в неизвестность, на Красную планету. Ну, решил я, если уж взрослые хотят, то школьники, мальчишки должны, вероятно, просто рваться. И вышел с магнитофоном на улицу.
Вы полетели бы?
Я бы не полетел.
Почему?
Мне на Марсе делать нечего. Мне кажется, провести остаток дней на планете, где у тебя выделяется комната, и в окружении 20 людей, которые не меняются, перспективы совершенно ненужные, неприемлемые, и зачем мне это делать?
А в этой публикации рассказывалось, что каждые 2 года, если я правильно запомнил, будут подлетать следующие корабли со следующими группами людей. А вдруг в следующем корабле, да даже и в первом, будут ваши друзья?
Но вопрос заключается в том, что а почему мне своими друзьями не остаться на Земле?
Ну, это ведь как бы выбор человека. Конечно, можно и остаться, никто не заставляет, тем более, что это довольно дорого. Но все-таки человек стремится к приключению какому-то. У вас нет вот этой жилки к такого типа приключения?
На Марс полететь возможно. Я помню, я читал, еще кто-то объявлял о том, что хотят облететь, но еще позже Марс, орбиту Марса и вернуться. Но провести остаток дней, которые я мог бы проводить тут, на Земле, с удовольствием, на Красной планете, где ничего нету, ну вообще, я просто не понимаю, зачем.
А ваше мнение по этому поводу?
Ну, мне кажется, перспективы у этого проекта нет и не может быть, потому что на Марсе воды там нет.
А можно завести?
Можно, но это очень дорого.
А можно синтезировать научиться?
Это тоже будет дорого, я не думаю, что у этого проекта тоже есть перспективы. Так что я бы не полетел, и мне кажется, что вообще проект глупый.
А вам он не нравится, он кажется вам бесперспективным с технической стороны, как я понял, а с приключенческой, так сказать, с точки зрения какого-то любопытства. Ведь в этом путешествии может открыться что-то совершенно неожиданное. Вы можете подружиться с какими-то необыкновенными людьми, которые искатели в своей душе. И, может быть, вы обретете вообще смысл, там, профессию найдете какую-то свою. А более того, а вдруг через несколько лет, гораздо быстрее, чем думают голландцы, люди научатся возвращаться оттуда. И тогда вы будете вообще первым человеком, который все это увидел и впечатлился?
Может быть, но Может, я даже люблю экстремальные вещи, но мне не кажется, что я бы захотел, что моя жажда к приключениям заставила меня полететь на Марс, потому что мне кажется, это не слишком... Будущего, мне кажется, там особого нет.
А вы что думаете, вообще будущее есть у этого? Ну вот вы не полетите, вы упираетесь руками и ногами. Нет, нет, я не полечу. А для других вы видите такую перспективу? Вообще для кого-то это имеет смысл?
Может, кто-то полетит. Я не сомневаюсь, что найдется человек, который полетит на Марс. Нет сомнений. Я не сомневаюсь, что кто-нибудь запустит достаточно, у них есть какая-то технология, достаточно, чтобы долететь туда. Кто-то, они, по-моему, считают, что они могут находить там воду замороженную где-то. Пусть. И пусть это что-то откроется. Я не вижу смысла в полете на Марс. Ну, может, там будет научные исследования и все такое. Я не вижу смысла отдавать свою целую жизнь на проект, чтобы прожить, сколько мне там обещают лет, на Марсе. Это будет жертва, которую я принесу человечеству, и жертва, которую я приносить не готов.
Все ли школьники такие скептические? Не все. Вот и другое мнение.
А ваше мнение? Вот вы полетели бы?
Ну, я бы полетел, потому что проект вроде бы интересный, чтоб на Марсе там... А сколько лет?
В принципе, 10 лет в общей сложности готовиться, а потом 8 месяцев лететь.
Ну, вообще-то было бы интересно на Марс, потому что это как бы новое, и там приключение звучит интересно.
А нет страха, что все-таки даже через 10 лет это будет только в одну сторону?
Ну, может, так и будет, но страха особенного нет, потому что интересно пожить там достаточное время на Марсе. Интересно было.
Есть какая-то надежда, что вот все-таки будут прилетать и следующие люди, они будут что-то привозить, будут изобретаться на Земле новые технологии, тем самым они будут попадать на Марс? То есть, может быть, со временем возникнет перспектива увидеть своих родных и близких?
Ну да, я думаю, многим людям было бы интересно.
Тем более, что на Марсе должны строить специальные помещения, и в них должны вырабатываться какие-то химические вещества, и будут блеять барашки и мычать коровы. Так что ученые надеются на то, что это будет совершенно полноценная жизнь. Если бы вместе полетели друзья, это облегчило бы задачу?
Да, но я думаю, на Марсе много разных интересных людей будет, поскольку они согласились поехать на Марс, поэтому, конечно, облегчит, но наверное, там появятся какие-то друзья.
А какую для себя роль вы видели бы в этом полете? Вы кем хотели бы быть?
Я хотел там бы расследовать, как там на Марсе жить, и просто смотреть, как там, что там можно еще построить, и как там можно выжить.
Среди ваших знакомых, одноклассников, школьников, как вы думаете, многие ли разделят вашу точку зрения оптимистическую?
Наверное, да.
Школьники о перспективах полета на Красную планету. Вообще, видео заявок от россиян на полет пока немного, чуть больше 20. Но большинство претендентов из Соединенных Штатов, Китая и Великобритании. Крайний срок подачи заявлений – 31 августа этого года. Стоимость проекта, включая затраты на строительство колонии на Марсе, составит не менее 6 миллиардов долларов. И это только в расчете на первую команду колонистов, которая отправится туда, вероятно, в 2021-м и будет частью масштабного телешоу. На телешоу, собственно говоря, и делается весь расчет. Из общего числа претендентов будет отобрано всего 40 человек, а уж из них телезрители будут выбирать космонавтов – 25 человек. Деньги придут главным образом от рекламы и трансляции всех этапов подготовки и полета. Можно себе представить, сколько предложат компании за рекламирование себя на Марсе. Coca-Cola, Panasonic, Adidas. Наводишь телескоп на Красную планету, а там гигантскими буквами «Пиво Бочкарев светлое». Кстати, не отчаивайтесь, вторая миссия отправится на Марс уже в 25-м году. Каждый рейс будет рассчитан на двух мужчин и двух женщин, чтобы было возможным воспроизводство будущего населения Марса. Но первую марсианочку я бы назвал аэлитой. А вот марсианчика... На этом мы заканчиваем нашу космическую программу. За круглым московским столом размышляли врач Ирина Безуглова и музыкант Ирина Ревина, инженер Вячеслав Березовский, журналист и редактор Александр Самсонов, космонавт Сергей Ревин и кинорежиссер и писатель гостеприимный Сол Шульман. Да, конечно, еще трое школьников. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Мовчинецкий и редактор Иван Толстой. Thank you.
«Уроки устной истории. 1941-45». Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны о том, как складывались отношения мужчин и женщин на фронте, госпиталях и на оккупированных территориях. О фронтовых браках, страсти и предательстве рассказывают Анатолий Волков, Александр Федоров, Тамара Петренко, Екатерина Богданова и другие. Ведет программу Тамара Леленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 12 мая в 17:00 вечера.